Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами сегодня будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 16 марта, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. Киевский апелляционный суд разрешил экстрадировать американского добровольца на родину. Министр регионального развития приехал в Донецкую область разобраться с проблемами. Сепаратизм в Европе. Кто в зоне риска? На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Политический советник Владимира Путина по нормандскому формату Дмитрий Казак заявил, что у России нет предложений от Украины, Франции и Германии по новому плану урегулирования ситуации на Донбассе. Неделю назад, напомню, его украинский коллега Андрей Ермак заявил, что, цитата, «у России на столе новый мирный план по Донбассу», подчеркнув, что речь идет об очень мощных шагах. Так есть ли какой-то новый план по Донбассу, предложенный Францией и Германией и поддержанный Украиной? Почему он не разглашается украинцами? И почему Казак отрицает его существование? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это представитель отдельных районов Донецкой области на переговорах по Донбассу в Минске Сергей Гармаш, а также бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. 0800 300 403 – наш традиционный номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем программу с новостей. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы 10 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы в пригороде населенных пунктов Верхнетурецкое, неподалеку Лебединского, Водяново, Подмаринка и Пивденом. Потерь среди украинских военных нет. 9642 случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Украине за минувшие сутки. 264 человека умерли от осложнения заболевания, сообщает Минздрав. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано во Львовской, Винницкой, Одесской, Харьковской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области сообщают о 286 случаях, в Луганской 101 новый зараженный и 5 летальных случаев. Группировка ДНР информирует о 231 новом случае заражения, группировка ЛНР о новых заболевших и умерших от осложнений заболевания ковидом не сообщает. Генеральный продюсер заблокированного телеканала 112 Украина Артем Марчевский снял свою кандидатуру с выбора в Верховную Раду в округе номер 50 в Донецкой области. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. Марчевский баллотировался от оппозиционной платформы «За жизнь». По словам Марчевского, причиной такого решения стал коронавирус у его родителей, который протекает в очень тяжелой форме. Напомню, до выбора в Верховную Раду по 50-му округу пройдут в Украине 28 марта. Они были назначены после избрания нардепа Руслана Требушкина мэром Покровска. Апелляционный суд Киева разрешил экстрадицию американца Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в рядах правого сектора. 15 марта апелляционный суд отменил свое же решение от 23 февраля из-за якобы новых обстоятельств. По окончанию заседания адвокату Лэнга вручили ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей. Защита американца настаивает, что в случае экстрадиции Лэнгу грозит смертная казнь, и Украина не имеет права выдавать его США без письменных гарантий не применять смертную казнь. Крей Лэнг, бывший американский военный, участвующий в боевых действиях в Ираке и в Афганистане. В 2015 году он приехал в Украину, затем присоединился к правому сектору и более года воевал на Донбассе на стороне украинской армии. США Лэнга подозревают в разбое, умышленном убийстве супруга в штате Флорида в 2018 году. По словам адвоката, американец отвергает обвинение. В августе 2019 года Лэнга задержали на границе с Молдовой, когда он пытался выехать из Украины, чтобы продлить визу. Оказалось, что американец находится на международном розыске по запросу США. Новости региона. В оккупированных Ровеньках приостановили подачу воды вследствие ремонта на магистральном водоводе, сообщает группировка ЛНР. Планируется восстановить подачу к утру 17 марта. Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции перенесли с 16 на 17 марта, сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Будет прекращена подача воды в Авдеевку, Верхнетурецкую, Васильевку. Работу фильтровальной станции планируют возобновить с 10 утра 18 марта. Трансформация угольных городов Донецкой области будет происходить комплексно и поэтапно при взаимодействии органов власти всех уровней. Об этом заявил министр развития громад и территории Алексей Чернышов в ходе визита в регион. Стратегия трансформации продумана на ближайшие 7 лет и учитывает опыт стран, уже прошедших этот путь, Великобритания и Германия. В стратегии также предусмотрено профессиональное развитие и переквалификация специалистов, создание новых рабочих мест и зон экономического развития. Как сообщалось ранее, в проекте «Платформа устойчивого развития угольных городов» принимают участие 7 громад Донецкой области – Угледар, Доброполье, Покровск, Мирноград, Новогродовка, Селидово и Торецк. Новости спорта. Женская сборная Украины по фехтованию не сумела добыть лицензию на Олимпийские игры в Токио. В Будапеште сборная Украины в составе Ольги Харлан, Алины Камащук, Елены Ворониной и Елены Кроватской уступила на стадии 1/4 финала Кубка мира Южная Корея 36-45. Квартет украинских саблисток подошел к Кубку мира на 6-м месте рейтинга, однако закончил соревнование на 8-й позиции и упустил возможность квалифицироваться на Олимпиаду. Прометей из Каменского одержал победу в четвертьфинале Европейской женской баскетбольной лиги, вновь обыграв литовский Киберкштиц МРУ 58-71. Таким образом, украинки пробились в финал 4 Евролиги. Свой полуфинальный поединок Прометей проведет 3 апреля в белорусском городе Молодечно против клуба «Горизонт» из Минска. В этот же день пройдет дуэль в другой паре полуфинала. Сыграют ТТТ Латвия и Ника из России. 4 апреля победители противостояния сойдутся в финале за чемпионство, а проигравшие клубы разыграют бронзовые награды. О погоде. Завтра, 17 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью пройдет дождь с мокрым снегом. В обед также будут идти дожди. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашей программе. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Мы обсудим реакцию представителя Владимира Путина по Нормандской четверке Дмитрия Козака на якобы мирный план, новый мирный план, подготовленный Германией и Францией, поддержанный Украиной, который якобы был представлен Российской Федерации. Вот что сегодня заявил в интервью агентству «Интерфакс» Дмитрий Козак. Цитата: «На столе переговоров его нет, это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников Минского и Нормандского форматов не знают». Так есть ли какой-то новый мирный план по Донбассу, предложенный Францией и Германией, поддержанный Украиной? Почему он не разглашается украинцами? Почему Козак отрицает его существование? Об этом сегодня поговорим с непосредственным участником Минских переговоров Сергеем Гармашем и бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Киевский апелляционный суд разрешил экстрадицию в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских добровольцев, а позже и в ВСУ. Лэнг, который раньше принимал участие в войне в Афганистане и Ираке, приехал в Украину из США в 2015 году. Ранее украинский суд отказал в экстрадиции американского добровольца на родину, где его обвиняют в уголовном преступлении. О ситуации сегодня много писали в СМИ в Соединенных Штатах Америки. О истории Лэнга и что пишет западная пресса о нем, мы спросим у моего коллеги Сергея Драчука. Он с нами на прямой телефонной связи. Добрый день, Сергей.
Добрый день, витаю вас.
Что пишут и говорят в Соединенных Штатах Америки о ситуации с Лэнгом и его участии в войне на Донбассе?
почну з такої замітки, про це написало інтернет-видання BuzzFeed News. Його автори статті в ньому вважають, зокрема, що рішення України передати американського ветерана Сполученим Штатам, крім всього іншого, найімовірніше допоможе поліпшити відносини між Києвом і Вашингтоном, які зараз дуже непрості. Ну, а тим часом варто сказати, що один із адвокатів Ленка, Олег Веремієць, в коментарі Радіо Свобода після суду наголосив, що його в будь-який момент можуть видати і стратити в Америці, це цитата. Тому що ми отримали лише половину гарантій, ми отримали гарантію федерального уряду США, але не отримали гарантії штату Флорида, де його будуть намагатися судити, сказав адвокат Олег Веремієць. Справа в тому, що сам Крейг Ленк, а також інший його адвокат Дмитро Мургун сказали вже заданому виданню BuzzFeed News, що вони звернуться також до Європейського суду з прав людини. Мургун
пропадает связь с Сергеем Драчуком. Я напомню, что мы обсуждали ситуацию с добровольцем Крейгом Ленгом, который воевал на Донбассе в составе украинских добровольческих корпусов, а позже вооруженных сил Украины. И вот совсем недавно стало известно, что Украина приняла решение об экстрадиции Ленга в Соединенные Штаты Америки. С чем связано такое решение? В чем обвиняют Ленга в США? Мы обсуждали с моим коллегой Сергеем Драчуком, который следил за тем, что пишут сейчас Соединенные Штаты Америки об его экстрадиции. Напомню, вы можете проследить за судьбой добровольца Крейга Ленга на сайте украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org. Сегодня появится материал моего коллеги Сергея Драчука. Сергей, вроде бы восстановили связь с нами, с вами мы связь. Слышите нас?
Так, я вас добре чую. На чому у нас зірвалося?
Вот вы рассказывали о том, что говорил комментарий адвоката непосредственно Крейга Ленга, как чем он связывает то, что принял Киев решение об экстрадиции. Вот мой вопрос был, что пишут СМИ в целом о личности Крейга Ленга, вот как к нему относятся, понимают ли они, собственно говоря, за что его экстрадируют, в чем его обвиняют и понимают ли его роль, которую он сыграл в войне на Донбассе?
Так, але американська преса звертає увагу в першу чергу на праворадикальні погляди Крейга Ленга, хоча сам він заперечує, що є правим радикалом. Також у пресі згадують, що на російсько-українській війні він якийсь час був у лавах української організації праворадикального спрямування правого сектору. І тому, перепрошую, йдеться про те, що у США посадовці і фахівці, які досліджують екстремізм, деталі більше непокоїться, що американці їдуть на схід України для того, щоб отримати бойовий досвід у складі ультраправих воєнізованих груп. Так пише інтернет-видання BuzzFeed News. І в цьому сенсі очікувана екстрадиція Крейга Ленга до США є перемогою для американської влади, яка постала перед зростанням екстремістського насильства і внутрішнього тероризму після заворушень 6 січня і захоплення Капітолію. Раніше, коли в кінці лютого той самий апеляційний суд Києва, який нині дозволив екстрадицію Крейга Ленга, тоді в кінці лютого він ухвалив прямо протилежне рішення. І після того програв Ленга також писав один із провідних американських щоденників «Нью-Йорк Таймс». І там теж писали про ризики, які виникають внаслідок участі американців у бойових діях в Україні, а також інших гарячих точках у складі ультраправих груп. Як писав «Нью-Йорк Таймс», він цитував слова директорки неурядової організації, яка називається «Глобальний проєкт проти ненависті й екстремізму» Гайді Байріт. Сказала цитата. Так само, як ми не хочемо, щоб такі люди були в американському війську, ми не хочемо також, щоб вони вчилися воювати і вбивати у війнах за кордоном. У нас на наших задвірках теж не бракує насильства, про яке ми мусимо непокоїтися, додала Гайді Байрік зі США. І писала, як писала «Нью-Йорк Таймс», влада США дала знати, що вона має намір зосередитися на українських воєнізованих формуваннях, як на одному зі світових осередків ультраправого екстремізму. І це питання вийшло на перший план після того, як ультраправі продемонстрували свій потенціал до насильства під час заворушень навколо Капітолію. Але, як звернули увагу в «Нью-Йорк Таймс», до цього питання ставляться цілком інакше в Україні, де ультраправі воєнізовані формування воюють на боці уряду в війні на Донбасі.
Сергей, а в чем обвиняют вот непосредственно Ленга в США? Вот что ему грозит?
Йому дійсно може загрожувати смертна кара через те, що його обвинувачують у подвійному вбивстві. За словами обвинувачення, він разом зі своїм спільником виманили у штаті Флорида подружжя, щоб нібито продати їм зброю. І, як стверджує обвинувачення, їх убили і пограбували, вкравши $3000. Ці 3000 їм були, за версією обвинувачення, потрібні для того, щоб поїхати воювати у Венесуелу проти тамтешнього лівого уряду країни. Є, за словами обвинувачення, вони збиралися там у Венесуелі вбивати комуністів. Це головне звинувачення. Крім того, їм може загрожувати, але теж у зв'язку з венесуельською авантюрою, обвинувачення за американським так званим актом про нейтралітет, який стосується найманства за кордоном. Але це обвинувачення не стосується їхньої участі у війні в Україні.
Сергей, а какого времени касается вот этот эпизод с Лэнгом в Соединенных Штатах Америки? Когда якобы было совершено преступление?
Тоді в кінці лютого він ухвалив прямо протилежне рішення. І після того про справу Ленга також писав один із провідних американських щоденників «Нью-Йорк Таймс». І там теж писали про ризики, які виникають внаслідок участі американців у бойових діях в Україні.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Драчук. Извините за технические неурядицы. Это прямой эфир. Больше о судьбе добровольца Крейга Лэнга, которого Киевский апелляционный суд разрешил экстрадировать в Соединенные Штаты Америки, вы можете почитать на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Будем следить за развитием событий.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии». Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в нашей студии. На столе переговоров его нет, это очередной миф. Политический советник Владимира Путина по нормандскому формату Дмитрий Казак заявил, что у России нет предложений от Украины, Франции и Германии по новому плану урегулирования ситуации на Донбассе. А неделю назад его украинский коллега Андрей Ермак заявил, что у России на столе новый мирный план по Донбассу, подчеркнув, что речь идет об очень мощных шагах. Как раз вот через неделю после своего заявления он надеялся на видеоконференцию в нормандском формате, где можно было бы обсудить вот так называемый новый мирный план, создание так называемых кластеров, которые могли бы стать, если будут согласованы, основой для дорожной карты, установление мира на Донбассе, реинтеграция оккупированной территории, проведение местных выборов. Все это цитата Андрея Ермака, его надежды недельной давности. Так есть ли какой-то новый план по Донбассу, предложенный Францией и Германией и поддержанный Украиной? Почему он не разглашается украинской стороной? Почему Казак отрицает его существование? Об этом мы поговорим с непосредственным участником минских переговоров по Донбассу, представителем отдельных районов Донецкой области, там Сергеем Гармашем. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Павел, здравствуйте.
Добрый день всех.
К нашим слушателям обращаюсь. У вас есть, как обычно, возможность звонить к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы нашим экспертам, высказывайте свои мнения, ждем ваших звонков. Сергей, ну так есть какой-то мирный план для Донбасса или все-таки его нет? Сегодня Дмитрий Казак в развернутом достаточно комментарии российскому агентству «Интерфакс» сказал, что, вот еще раз повторю, его слова, цитата, «На столе переговоров его нет, это очередной миф, во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников Минского и Нормандского форматов не знает». И дальше он излагает свою версию того, что, ну, по его мнению, Украина называет мирным планом. Вот вы что об этом знаете? Есть какие-то предложения? Были ли они переданы российской стороне? Каким образом?
Ну, я сразу хочу обозначить, что минский формат и нормандский формат – это все-таки, скажем так, взаимосвязанные, но параллельные форматы, скажем так. Поэтому то, что нарабатывается в нормандском формате, в минском формате неизвестно, пока, по крайней мере, нормандский формат не передаст это в минский формат. Извините за такую сложную конструкцию. Я узнал впервые, и не только я, а, я думаю, вся делегация, по крайней мере, Кравчук тоже, узнали о существовании вот этих предложений по кластерам, это так называется, вот когда где-то полтора месяца назад господин Казак ворвался в работу ТКГ. И, собственно, для того и ворвался, чтобы заявить, что никакой дорожной карты, нормандский формат для минских, скажем, соглашений нарабатывать не будет, потому что нормандский формат не имеет права, нормандская четверка не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Вот тогда мы узнали, что существует еще, вернее, ведется работа над каким-то еще, скажем, ну, мы не называем это планом, а предложениями. Да? Потом я уже узнаю, ну, фактически потом, после на каждом заседании ТКГ, российская сторона, либо ее марионетки вот из ОРДЛО, задают нам вопросы, так почему мы обсуждаем этот план, они имеют в виду план Кравчука, который был озвучен еще в ноябре Леонидом Макаровичем, если уже нарабатывается там другой план. И мы им отвечаем, что то, что нарабатывается в нормандском формате, к нам пока отношения не имеет, мы обсуждаем то, что вынесено на конкретные переговоры в минском формате. Потом вот я слышу заявление Ермака о том, что план уже наработан и лежит на столе у России. И я понимаю Казака, который говорит, что плана нет, потому что это действительно предложение, во-первых. Во-вторых, еще вот полтора месяца назад, когда Казак ворвался в ТКГ, он уже обозначил свою позицию к этим предложениям, что они не будут дорожной картой, не будут планом, потому что нормандская четверка не имеет права, еще раз повторю его, цитирую, вмешиваться в внутренние дела Украины. То есть России невыгодны эти предложения, соответственно, она их не принимает как предложение. Она считает, что это, скажем так, предложение Германии и Франции, которое Россия не приняла, да, она, вот опять же, из сегодняшнего заявления Казака, я так понимаю ситуацию, что им отправили в Москву эти предложения. Они на эти предложения отправили назад свои комментарии.
Назад это в Киев. Он говорит непосредственно, вот что этот документ с поправками российскими лежит на украинском столе. Он так говорит, Дмитрий Казак, и вот мяч на украинской стороне.
Я так не понял. Я не понимаю, зачем отправлять Киеву их, если это предложение Германии и Франции. Я думаю, что они просто ждали замечаний Украины или комментариев Украины, в том числе вместе с германскими и французскими, на их план. Но вряд ли в Киев это было отправлено, скажем так, поскольку авторы все-таки не мы. Да? Мы, как сказал Ермак, согласовали, там мы поправили, внесли предложение свои поправки. Поэтому, скажем, действительно, с точки зрения России, это еще рабочий документ, которого нет на переговорах, я так понимаю, который нарабатывается, и не факт, что Россия даст на него согласие. И по позиции Казака я понимаю, что не даст. С точки зрения Украины, Германии и Франции, это рабочий документ, он согласован тремя сторонами. Это конкретные предложения, опять же, по реализации Минских соглашений, прежде всего. То есть это не что-то новое, там, радикальное. Это документ, предложение по реализации Минских соглашений уже утвержденных. Поэтому с этой точки зрения документ есть. Как его назвать, план или предложение по кластерам, это уже другой вопрос, скажем так. Но документ есть, и говорить о том, что Москва его не видела, это, ну, явная открытая манипуляция.
Советник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сначала говорил о том, что ему вообще неизвестно, о чем идет речь. Потом 15 марта, вчера он сказал следующее, цитата: «Даже я не знаю, что там происходит, я знаю лишь общие черты. Этот план — это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в нормандском и минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон с небольшими правками с нашей стороны». Сергей, а вот если предметно говорить, ну, я не знаю, даже, может быть, какие-то версии выдвигать. Что это за шаги? То есть это та же самая украинская дорожная карта, о которой говорилось в конце прошлого года, только вот с реальными привязками ко времени?
Ну, я думаю, не та же самая, поскольку вот как раз российская сторона постоянно подчеркивает, что план, который нарабатывается в Нормандии, отличается от плана, который был предложен Украиной. Поэтому мне трудно сказать, я не видел тоже этого плана, и, скажем, я сомневаюсь, что его кто-то видел вообще в нашей делегации. Это что-то другое, это отличается от нашего плана. Но это должно соответствовать Минским соглашениям. Скорее всего, там должны быть предложения по очередности все-таки выборы, потом граница, либо граница, потом выборы. Мы знаем принципиальную позицию Украины, что сначала граница, потом выборы. Возможно, наши западные партнеры дают какую-то компромиссную схему для решения этого вопроса. Наверняка дается там какие-то рекомендации или предложения по режиму прекращения огня, да, по его сохранению, по функционированию, скажем, этого режима. Но сейчас я не могу сказать, потому что я действительно не видел этого плана.
Вопрос Павлу Климкину. Павел, ну, сначала, наверное, такой общий вопрос. Почему вот обычно молчащий Дмитрий Казак в контексте нормандских переговоров вот подал голос, так скажем, да, и дал достаточно развернутый комментарий российскому агентству Интерфаксу? Что вас заставило это сделать, как считаете?
Ну, всем еще раз привет. Пам'ятаєте, був такий забавний радянський мультфільм про Вінні-Пуха, і там була така пісня про мед. Да? Якщо він є, то його одразу нет. Вот у нас якась така схожа історія виходить з планом, і це сумно. Перше, зараз Путін і взагалі Кремль готуються і вже почали свою торгівлю з новою американською адміністрацією. І для них, звичайно, дуже важливо, щоб це відбувалося через нашу голову. І я думаю, що європейців вони можуть в цьому використовувати, але так, щоб вони не заважали. Другий момент. Я абсолютно згоден з Сергієм. Вони будуть зараз відбуватися руками і ногами, оскільки для них в цій торгівлі дуже важливо зберігати свою мантру. Але те, що відбувається, от подивіться, ну насправді воно не просто маразматично, воно ганебно. Ну, а яким чином французи і німці без нас, це ж стосується нас умовно, да, нашої території, наших людей, подають якийсь план. Ми ж завжди говорили цю важливу мантру, що нічого не має робитися через нашу голову чи за нашою спиною. А в даному сенсі, хоч і це технологічні, можливо, пропозиції, ну ми ж їх не бачили, але Сергій, якому я довіряю, їх не бачив. І навіть Арестович, який там їх не бачив, а хто їх взагалі бачив? Хтось передає через нашу голову якісь пропозиції, стосовно яких йдеться торгівля, чи є вони взагалі. От ситуація, це сюр, ну погодьтеся, стосовно того, і довести це до сюру, це і є насправді логіка Росії.
Так погодите, ну довела, получается, Україна, потому что тот же Алексей Арестович говорит о том, что этот план не публикуется, цитата, «во избежание толков, кривотолков, информационного влияния, неправомерных слухов». Вот для этого украинская сторона его не публикует.
Так я ж про те і кажу, що ми допомагаємо таким чином Росії довести цю ситуацію до сюра і сказати, ну от вони ж що, вони довели, так давайте ми з Байденом самі будемо говорити, а вони хай там сидять і не розкривають рота. Друге, дуже важливо сказати, що те, що Сергій зараз згадав, ну пан Козак іде проти свого президента, оскільки Путін в 16-му році на саміті в Берліні підписався під розробкою саме дорожньої карти, абсолютно офіційно. І це доручили міністрам і дипломатичним радникам. Ми на засіданнях міністерських нормандського формату багато разів і багато годин обговорювали саме дорожню карту. І пан Лавров брав в цьому активну участь. Тому говорити, що дорожня карта бути не може, ну це тотальний бред, оскільки під це вже підписалися Путін і Лавров, який брав в цьому активну участь. І я так розумію, на рівні дипломатичних радників це теж відбувалося. І це підтверджує, що я сказав спочатку, що це свідоме бажання нас виключити з процесу взагалі, так, щоб ми не впливали на те, що відбувається стосовно Донбасу. І маємо сказати, що Росії в цій грі це частково вдалося, не повністю, але частково вдалося. І третій важливий момент. Ну, звичайно, і німцям, і французам дуже важливо зараз добитися хоч якогось результату. Дивіться, ну, ера Меркель закінчується, вона не йде на наступні вибори у вересні. У Макрона теж наступного року вибори. Звичайно, у нього там не нескінченність перед ним, коли він може досягти результату. І тут на себе німці і французи беруть ініціативу, що само по собі непогано, але вони її беруть без нас, через нашу голову, дають якісь елементи. Це не є план, це є просто, як наскільки я розумію і наскільки я чув, певна версія цієї дорожньої карти, просто структуризація, одна з версій, тобто яка вже насправді відома. Але так, як це відбувається політично, це насправді відбиває, якщо хочете, останню довіру до того, що відбувається і в нормандському форматі, і на Мінському майданчику. І, як і хоче Росія, переводить цю дискусію в двосторонку з новою американською адміністрацією, щоб спокійно торгуватися через нашу голову. Тому з нашої іншого боку, це імітація. Я кажу не про Сергія і не про ТКГ, а з точки зору політичного керівництва. І це дуже сумно, оскільки це дає козирі Путіну, а у нас відбирає важелі впливу на ситуацію навколо Донбасу. От так це я бачу.
Понятно, ваша позиція. Давайте послухаємо коментарі глави української делегації в трьохсторонній контактній групі в Мінську Леоніда Кравчука, який сьогодні вже у нього такий зовсім свіжий коментар взяла моя колега Власта Лазур.
Політичні радники президента України, Німеччини, Франції і Росії зустрічалися, і що Франція і Німеччина за участю України запропонували новий план врегулювання ситуації на Донбасі. Я не можу вам коментувати плану, тому що це тільки проект, він зараз на вивченні в Кремлі. Коли підпише Путін, я думаю, у нього нема підстав заперечувати, тому що які підстави, тоді можна говорити про новий план. От згідно цього плану, все буде прив'язано до конкретних дат, до конкретних рішень і до конкретної відповідальності. Я думаю, що це буде один із кроків, не єдиний, а один із кроків руху до поліпшення або до конкретизації, я би навіть так сказав, наших зусиль по врегулюванню ситуації на Донбасі. Тобто це означає, що Україна, як заявляла раніше, так і заявляє сьогодні, що вона дотримується і нормандського, і мінського процесів, але вона не зупиняється на цьому. І якщо вона побачить, що руху вперед немає, і що це штучно використовується для того, щоб свої цілі реалізувати на Донбасі і в Криму, то Україна буде діяти більш рішуче.
Леонид Кравчук, комментарий моей коллеги Власти Лазур. Вопрос Павлу Климкину. Павел, вот слышали мы слова Леонида Кравчука. Я не могу комментировать этот план, потому что он Путина на столе в Кремле. Понятно, Леонид Кравчук, наверное, выполняет какое-то политическое указание, наверное, да, офиса президента Андрея Ермака, который ведет эти переговоры. Может, какую-то версию вы выдвинете. А почему не комментируется этот план? Почему вы не представите украинцам? Во-первых, украинцы имеют право знать, а во-вторых, это будет, какая-то более сильная позиция, да, если, в Украине хотя бы будут в курсе того, что происходит, собственно, непосредственно. Почему его не разглашают, как вы думаете? Потому что, мы видим, Леонид Кравчук, возможно, и сам не знает, да, возможно, не хочет о нем рассказывать.
Як на мене, Леонід Макарович, я кажу це з повагою до нього, просто відмазує весь цей процес. Він це робить достатньо часто, останнім часом. На жаль, така ж у нього місія. Я б, наприклад, зрозумів, якщо про цей план заявив спочатку Кравчук, сказав, що ми брали участь в його розробці спільно з німцями і французами. Хай Єрмак цього не хоче казати. А чому цей план не подається публічно? Моя перша версія і основна, якщо хочете, що там є компромісні позиції, які можуть викликати збурення в українському суспільстві. І ці позиції хочеться тримати поки що конфіденційно.
Так це і так би було, Павел, извините, що перебиваю. Це так би було, коли о них стало известно, станет известно. Якщо, допустим, в Кремлі дали би добро на це, ведь все равно було б возмущення в Україні. На який розчет?
Слухайте, я з вами на 101% згоден. Ви запросіть на ефір пана Єрмака і запитайте у нього.
Не соглашається, к сожалению, приймати участь в прямому ефірі.
Я вам версію основну кажу, як я насправді бачу. Я думаю, що Сергій, оскільки він представник в ТКГ, він це не може сказати прямим текстом, але насправді все виглядає реальний, як абсолютний сюр і маразм, де нас витісняють з цього процесу. І дуже важливо, щоб ті, з ким ми говоримо, той самий Кравчук, Сергій, вся команда, вони були в процесі. Ми не можемо якісь дорожні карти генерувати без того, щоб вони, хоча б, окей, певні речі, може і потрібно тримати конфіденційно, але не від членів нашої делегації в ТКГ. Тобто пред'являти їх в той самий момент, як вони передаються всьому суспільству, це одна справа. Але коли це взагалі невідомо ким, невідомо де і невідомо коли, оце насправді дуже сумна історія.
Павел, останній вопрос к вам. А чому Франція і Германія, як каким-то образом вот не молчат, да, они же могли бы внести какую-то ясность определенную, когда, ну вот Украина говорит, что план на столе у России, Дмитрий Козак говорит, что плана нет, план давным-давно, еще месяц назад передали на украинский стол, могли же сказать бы представители Франции и Германии что-то?
А вони свідомо не кажуть, оскільки вони думають, що якщо вони почнуть говорити, це обговорення, воно буде загрожувати процесу дискусії з російською стороною. Я думаю, що Козак і далі буде говорити, що це не план, оскільки це структуризація в сенсі дорожньої карти. А він буде як мантру наголошувати на виконанні мінських домовленостей. Це позиція, яка необхідна для торгівлі з Байденом, і вона мантрична завжди була в Росії, але зараз Путін и будут дотримуватись на все 100%. Думаю, что вот это и є причина.
Спасибо большое. Это был Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. С нами представители отдельных районов Донецкой области на переговорах по Донбассу, Минске, Сергей Гармаш, 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Сергей, ну вот мы поговорили немножко с Павлом о том, откуда такая секретность. Вас тоже это, наверное, удивляет, да, какие-то версии, возможно, ну у вас есть касательно... Это шантаж был, возможно, да, от Андрея Ермака, потому что, ну, вот он себе позволил такое высказывание неделю назад, что если Россия не соглашается на этот некий мирный план, цитата, это означает, что она не хочет окончания войны и наступления мира на территории Донбасса.
Знаете, разные есть версии, у меня тоже. Некоторые не стоит, наверное, даже произносить, как бы, учитывая, что я участник дипломатического процесса в прямом эфире. На самом деле, мне тоже не совсем понятно, почему Ермак именно об этом сейчас сказал, хотя он мог очень четко просчитать реакцию украинского общества. И меня, например, тоже действительно возмущает то, что кто-то написал план для меня, не спросив меня об этом, да, ну я говорю сейчас не как член ТКГ, а как житель Донбасса. Тем не менее, есть такой аспект, что план все-таки, скажем, является планом французов и немцев. И если Россия сейчас его отвергает, то это уже она, скажем так, отвергает не Украину, не украинский план, а отвергает план французов и немцев. И это должно консолидировать наши позиции в нормандской четверке. И это должно снова-таки показать французам и немцам, кто не хочет мирного урегулирования. И я думаю, что тогда у нас будет возможность ставить вопрос об усилении санкций. И, возможно, действительно, немцы и французы уже чувствуют необходимость такую, поскольку Россия явно им противостоит. Почему они сейчас, скажем, не публикуют это? Я согласен с Павлом Климкиным, действительно, что, скажем, им сейчас невыгодно это. Хотя бы потому, что если Россия отвергнет это как план французов и немцев, то это будет пощечиной им, публичной пощечиной. Да? А у них действительно там избирательные процессы на кону. Действительно есть, скажем, вариант какого-то участия в решении этого вопроса. Я не говорю в минском или нормандском формате, а вообще решение вопроса Донбасса, да, конфликта Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь, я думаю, что игра идет на нескольких направлениях сразу, знаете, разные аспекты. Но один аспект я все-таки не понимаю, почему действительно, сказав А, нам не говорят Б. Потому что если Россия завтра, а у нее есть эти предложения, опубликует их, если там действительно есть какие-то спорные для украинского общества, скажем так, противоречивые моменты, то это вызовет, ну, гораздо худшую реакцию действительно, чем если бы Ермак не говорил об этом вообще. Ну и мне непонятно тогда вообще, понимаете, план, он ведь не... в космос будет сброшен, да, не в какое-то пространство, все равно будет отправлен в трехстороннюю контактную группу, в любом случае. И трехсторонняя контактная группа будет его рассматривать. И не факт, скажем так, что все будут рады этому плану в трехсторонней контактной группе. Поэтому, ну, где-то здесь явная недоработка.
Сергей, вот есть, вам не кажется такой...
Есть вещи, которые мы не учитываем просто, поскольку мы не знаем, да? Но все-таки, как минимум, с коммуникацией явная недоработка.
Сергей, вам не кажется такой хитростью, что Дмитрий Козак не говорит о том, что не согласна Россия с этим планом, а то, что у нас нет этого плана? То есть, ну, вот зачем так говорить, если, скорее всего, какие-то наработки-то все-таки были переданы? Он обвиняет Украину, ну, не то что в недоговороспособности, а вот в откровенной лжи.
Нет, я думаю, ну я уже говорил об этом, что Россия просто не признает эти предложения планом, поскольку они ей невыгодны, и все. Поэтому он изначально же еще полтора месяца назад обозначил свое отношение к этим предложениям. Однозначно, что дальше будет это отношение России к этим предложениям таким же, собственно. Поэтому здесь как бы все как раз очень понятно и легко просчитываемое. То есть для России это не предложение. Она их как бы и не отвергает, чтобы не обидеть немцев и французов, да? Потому что она не считает их конкретными предложениями в публичной плоскости.
Ясно. Но у вас уже опыт переговоров с российской делегацией. Вот поясняет нам Сергей Гармаш. 0800 300 403, номер прямого эфира. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Краматорск. Я, когда слушаю вот о каких-то планах, о каких-то предложениях со стороны Украины, со стороны нормандского формата, мне все время, понимаете, вот это все, я не знаю, неужели до сих пор за 7 лет никому не стало понятно, что Россия любые планы будет отвергать. Дипломатическим путем эту войну, конфликт на Донбассе, войну, как кто хочет так называет, можно решить только одним способом, дипломатическим, только приняв условия России. Все. Все остальное Россия будет отвергать. В любом случае будет отвергать это. Неужели все непонятно это? Тут или два случая. Или военным путем решать конфликт этот вот, или только на условиях России. Все. Дипломатия тут не действует никак. Это мое мнение, например.
Спасибо большое. Ну, Сергей, ну вот вы все-таки участвуете в этом дипломатическом процессе. Ну, расскажите вот нашему слушателю, да, ну, на что рассчитываете?
Смотрите, поскольку мы не освобождаем нашу территорию военным путем, действительно, и поскольку нет у нас стопроцентной уверенности, что военный путь может быть эффективным и удачным для Украины, учитывая, скажем, масштабы российской армии, ядерные боеголовки и прочее, да, то единственный инструмент влияния на Россию – это экономические санкции. Экономические санкции Запада привязаны к дипломатическому процессу как раз, к нормандскому формату, минскому. То есть в Москве на каждый год продлевают санкции за невыполнение Минских соглашений. Вот уже ради этого стоит вести дипломатический процесс, потому что если убрать санкции, если мы откажемся от дипломатического процесса, то фактически у нас вообще никаких инструментов влияния, ослабления России, нашего противника, не будет. Поэтому дипломатический процесс должен вестись, скажем, и, наверное, не один. И, возможно, кроме Минского формата, действительно нужно создавать еще какие-то форматы, там, Будапештский, ну, то есть различные формы нужно искать, Женевский, возможно, который уже существовал в 2014 году, мы помним. То есть это, ну, это, дипломатическая работа должна вестись обязательно. Даже если мы начнем военным путем освобождать, нам понадобится дипломатия, чтобы убедить весь мир, что мы не агрессоры, извините, да, а будут такие обвинения, что мы освобождаем свою территорию, что это не гражданская война, опять же, задача дипломатии. Убедить весь мир, что это не гражданская война, а межгосударственный конфликт. Потому что от этого зависит реакция всего мира на то, что там происходит и что будет, может происходить там. Поэтому, ну, я бы не отказывался от дипломатического инструмента, потому что другого на сегодняшний день нет. Тот, который есть военный, скажем, сегодня применять еще рискованно для нас.
Сергей, ну то есть, насколько я понимаю, суть в самом процессе, вы не питаете каких-то иллюзий о том, что в ближайшее время с Российской Федерацией удастся договориться о Донбассе, ну как предыдущие 7 лет?
С Российской Федерацией можно будет договориться, если в результате вот как раз дипломатии и санкций, которые основаны на дипломатии, Россия будет ослаблена настолько, что ей станет невыгодным, скажем, участие в этом конфликте, она захочет уйти. Вот тогда дипломатия может заработать. На сегодняшний день я не вижу таких, скажем, предпосылок к такому быстрому решению вопроса на дипломатических площадках. Но я же говорю, площадку нужно сохранять, потому что когда-то, в любом случае, мы к этому придем. Россия, в конце концов, ослабнет, скажем так, и захочет выйти, потому что у нее свои проблемы там назревают, ей будет не до нас, скажем так. Поэтому площадка обязательно нужна, ее нужно сохранять.
В этом же интервью Дмитрий Казак прокомментировал обострение на линии соприкосновения на Донбассе. Цитата. «Начиная с ноября прошлого года, частота и количество обстрелов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины увеличилась увеличилось с существенным нарастанием к настоящему времени. Сергей, вы же ведете переговоры, ну, вы член украинской делегации в трехсторонней контактной группе, хоть хотя бы теоретически, вы спрашиваете, ну, наверное, такие же обвинения звучат в адрес украинской делегации, вы спрашиваете, а зачем это Украине, зачем вот обстреливать города Донбасса, что говорит та сторона в Минске?
Ну, мы не спрашиваем ту сторону, честно говоря, зачем это в Украине, поскольку, как правило, это инспирированные факты, да, то есть, если они там говорят о том, что разрушена школа, а потом я сам спрашиваю наших военных, зачем, да, мы что, стреляем по школе, и они мне показывают фотографию с этой школы, что там лист шифера оторван, просто снят аккуратненько, да, и говорят, что где? Кто стрелял, да?
И сделан сюжет, да, соответственно, с сепаратистскими изданиями.
Скажем так, быть такое повреждение, как снятый аккуратно лист шифера. Опять же, есть ОБСЕ, которая фиксирует эти вещи и часто не подтверждает того, что заявляет та сторона. Поэтому, когда я читаю российские СМИ, а мне делают обзоры, я буквально вот перед вами сейчас читал обзор российских СМИ, так если почитать, то у нас вообще война идет на уровне там 14-15 годов на Донбассе. Но этого же нет. У нас нет сейчас военной эскалации выше, чем была до перемирия. Да, она сейчас выше, чем была во время перемирия, но она не выше, чем была до перемирия. Но Россия представляет все это так, вот как война, как действительно... Ну, звук-то есть, действительно, в Донецке мне сообщают мои знакомые из Донецка, что действительно канонада началась снова, скажем так, слышны звуки. Ну, нужно отличать прилеты и улеты, скажем так, да, исходящие и входящие, во-первых. Во-вторых, все-таки, ну, где стреляют? По позициям стреляют или по городам стреляют, как это подает Российская Федерация. То есть я думаю, что казак в данном случае либо сам распространяет лживую информацию, либо стал жертвой просто вот как раз российских СМИ, своего же пропагандистского аппарата и верит тому, что, скажем, ему рассказывают.
Сергей, последний вопрос к вам. С вашей точки зрения, какая стратегия вот будет Дмитрия Казака как главного переговорщика от России по Донбассу? Обвиняю сейчас Украину в нарушении режима тишины. Наши военные, украинские военные говорят о том, что количество обстрелов растет. Ну, наверное, не устраивает российскую сторону. Вот такой процесс ради процесса, переговоры ради переговоров. Хотят они пойти на обострение. Вот с вашей точки зрения, что будет дальше? Каким образом Россия будет заставлять Украину сесть за стол переговоров с представителями Донбасса в кавычках?
Ну, вы уже сами ответили на свой вопрос. Россия будет заставлять Украину сесть за стол переговоров с Донецком.
Каким образом? Наверное же, если это не получается в трехсторонней контактной группе.
Единственный рычаг у нее, который есть, это военный как раз. Да? Она же заявляет, что это не она воюет, а они воюют. Поэтому, усиливая напряженность на фронте, они будут говорить, договаривайтесь с Донецком и Луганском, чтобы эту напряженность снять. Они же воюют. Хотя буквально вчера тот же Пушилин хвастался, что пришли там у них партия российских вездеходов, там машины Патриот. И фотографии это опубликовались, как большое достижение. Военная техника, да. Поэтому Россия, да, это единственный инструмент. Она будет нагнетать ситуацию для того, чтобы заставлять нас сесть на стол переговоров с Донецком и Луганском. Она будет нагнетать ситуацию для того, чтобы, опять же, торговаться с Соединенными Штатами, говорить, что вот эскалация идет, да. И мы серьезная, скажем, сила. Если вы не будете с нами идти на контакт, то эскалация будет усиливаться, то есть будет война в центре Европы. Это же, скажем, так, такой же посыл посылается в Берлин и в Париж, да, а там очень не заинтересованы в эскалации военной. Поэтому это единственный инструмент, который есть у России, заставить нас действительно идти на прямой диалог, это усиление конфронтации на фронте. Она будет это использовать. Она попыталась уже использовать дипломатические, вот когда пошла на заключение перемирия, для того, чтобы опять же усадить нас за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Они требовали там какого-то дополнительного координационного механизма по соблюдению перемирия. Еще чего-то, ну, постоянно, собственно, они требуют прямых контактов. У нее это не получилось. Потому что это сняло бы ответственность с нее, она этого хотела. Но это не получилось. Она вернулась к старой практике, к старому проверенному инструменту, который работает уже 7 лет, военная эскалация.
Сергей, но инструмент такой не слабый, достаточно. Если будет достаточно горячо на фронте, может ли украинская делегация пойти на какие-то компромиссы в этом плане того, чего требует Российская Федерация?
Я думаю, нет, потому что украинская делегация находится в Киеве, и она должна понимать, что фронт там, а здесь есть улица, есть, скажем, общественное настроение, и украинский народ не давал мандата украинской делегации, скажем так, сдавать суверенитет Украины марионеткам российским. Президент обозначил красные линии. Там также обозначено, что не будет, скажем, прямых контактов, прямых переговоров, что агрессором является Россия. Поэтому, если украинская делегация попытается перейти эту красную линию, ну, здесь уже нужна будет реакция президента. Но я не верю, я просто не вижу в нашей делегации, скажем, людей, которые могли бы пойти на пересечение вот этой красной линии.
И вопрос от нашей слушательницы Регины Колесниковой в социальных сетях. Скажите, пожалуйста, планируется ли обмен в ближайшее время?
Ну, понимаете, трудно говорить, планируется. Мы постоянно поднимаем этот вопрос. Но мы же разговариваем сами с собой. Да? Если та сторона не хочет менять, не хочет вообще никакого процесса, то она и не меняет.
Как долго это... уже говорите так... сами с собой, Сергей? Как долго это продолжается?
И будет продолжаться. А как мы можем на них надавить? Ну, у нас нет другого механизма. Может надавить нормандская четверка, но для этого нужно ей собраться, опять же. Для этого Украина действительно пытается, и Зеленский же делает заявление, он пытается их собрать. Зеленский уже чуть ли не шантажирует, извините, Берлин и Париж, чтобы они заставили Москву сесть за стол переговоров, когда говорит о том, что будет встречаться с каждым отдельно, а это фактически будет означать разрушение нормандской четверки. И Берлину и Парижу это тоже невыгодно. Поэтому они должны действительно зашевелиться. То есть мы действительно предпринимаем все действия, все шаги для того, чтобы заставить все-таки ту сторону пойти на обмен. Для нас это важно. Но, к сожалению, для той стороны, то, что ее люди находятся в наших тюрьмах, не важно. Ну, наверное, потому что в наших тюрьмах не так все-таки, как в подвалах Донецка и Луганска. Но, тем не менее, им это все равно судьба ихних людей. Здесь, скажем, либо... Такое авантюрное предложение, да, может кого-то из пророссийских депутатов взять, скажем, привлечь к ответственности, тогда Путин захочет поменять этих людей. Вот. Но это уже такое, вот такие варианты из области фантастики, хотя, знаете, сегодня уже мы видим, что ничего невозможного нет. Но пока что говорить о конкретном обмене, конкретном сроке, к сожалению, я не могу. Потому что та сторона не идет ни на какие варианты, скажем, компромисса в этом направлении.
Ну и касательно встречи в нормандской четверке, вот Леонид Кравчук, которого мы сегодня вспоминали, в пятницу 12 марта, еще до этого демарша Дмитрия Казака, сказал о том, что я знаю, что сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак и, соответственно, советник Путина Казак и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос, встреча на высшем уровне. Планируется где-то, пожалуй, на апрель. Но как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предсказать деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально ежедневно. Спасибо большое. Я благодарю нашего гостя. Это был представитель отдельных районов Донецкой области на переговорах по Донбассу Минске Сергей Гармаш. Также с нами был бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Донецкой области больше не грозит отключение тепла. Об этом сегодня жителей Донбасса рассказал министр развития громад и территории Алексей Чернышов. Еще вчера в городах проходили митинги. Люди боятся, что попытки отключить газ котельным будут продолжаться. Напомню, 6-7 марта Донецкоблгаз начал перекрывать газоснабжение теплокоммунэнерго, объясняя это долгом. В Киеве назвали действия газовщиков незаконными. Руководитель Донецкой области Павел Кириленко не исключил, что собственником облгаза может быть беглый олигарх Сергей Курченко. По реестрам почти половины акций этого предприятия владеют две компании из Гонконга. В СНБО уже заявили о возможной национализации Донецкого облгаза. Что сейчас происходит с теплоснабжением Донецкой области, расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Сергей, ну что, вот, собственно говоря, там происходит? Какая судьба будет у Донецкого облгаза? И весомо ли доказательство, что эта компания может принадлежать беглому украинскому олигарху Сергею Курченко?
Что сейчас происходит? Сегодня ситуация с отоплением в Донецкой области, слава богу, стабильная. Последний раз отключения были 7 марта. Но, тем не менее, Донецкий облгаз продолжает настаивать на законности своих действий. Ведь Донецктеплокоммунэнерго действительно задолжала Нафтогазу. И, по мнению Донецкого облгаза, Донецктеплокоммунэнерго сейчас несанкционированно берет газ из системы и наносит убытки государству. Действительно, митингуют люди. Вчера в Краматорске возле офиса Донецкого облгаза прошел митинг. Приехали общественники из разных городов Донецкой области. У них были такие лозунги: «Власть с народом, облгаз с олигархами, губернатор защити нас облгаза» или, например, «ОПЗЖ и олигархи хотят заморозить наших детей». Вот. На этом митинге подписали меморандум к руководству области, к руководству страны. Люди попросили вернуть в государственную собственность Донецкий облгаз и наказать виновных в отключении тепла. Вот. И вот по поводу собственников. СНБО сейчас проводит проверку, но о результатах проверки мне пока ничего не известно. Но вот сегодня в Краматорск приезжал Алексей Чернышов, министр развития громад и территорий. И вот он назвал ситуацию с отключениями газа недопустимой. Я предлагаю послушать, что сегодня сказал краматорский министр Чернышов.
В першу чергу ми маємо забезпечити наших громадян постійним та безперебійним постачанням газу. На протязі опалювального сезону це не може змінюватися, це неприпустимо. Наразі ми запевнені в тому, що постачання є стабільним, і цей опалювальний сезон буде реалізовано і завершено стабільно.
Также Алексей Чернышов сегодня сообщил, что чиновники из Донецкой областной военно-гражданской администрации подготовили некие изменения к законодательным актам, чтобы в будущем ситуация с отключением газа котельным уже никогда не могла повториться. И я спросил у Алексея Чернышова, вот какое отношение имеет беглый олигарх Сергей Курченко к Донецкому облгазу, ведь до этого руководитель Донецкой области Павел Кириленко не исключал, что конечным бенефициаром предприятия Донецкий облгаз может быть именно этот олигарх. Я предлагаю послушать, что по поводу Курченко сказал Алексей Чернышов.
Я вважаю, що питання конкретних прізвищ і відомих прізвищ має вирішуватись. Воно нам відомо. І, звичайно, ви бачите, що наразі держава досить рішуче працює в цьому напрямі. Я наразі не буду коментувати ті прізвища, котрі ви говорите. Давайте дочекаємось до конкретних кроків, і ви все побачите.
Ну, поки така ситуація.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко. Естественно, будем следить за развитием ситуации с Донецким облгазом.
Закладка. Открываем Донбасс.
Кряжистий край схилився до Дніпра, на пагорбах степи і терикони, в зелених смугах нива золота, міста і села, наче на долоні. Я так люблю тебе, мій милий край, твою красу і денну, і ранкову, і тиху ніч, і мирний небокрай, коли співають дітям колискову. Я піднімусь в космічну височінь і обніму всю землю ніжним зором, та на землі дорожче ти мені. Кряжистий край з високим териконом, це ти, моя улюблена земля, даєш мені і сили, і натхнення, мій рідний край, Луганщина моя, несу я в світ твоє святе імення. Михайло Коробка.
Запомни эту страницу.
Радио Донбасс Реалии – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить.
Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
И о погоде. Завтра, 17 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью пройдет дождь с мокрым снегом. В обед также будут идти дожди. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, пусть дождь не испортит вам настроение. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Как обычно, предлагаю вам зайти в интернет и найти больше по теме Донбасса на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. В социальных сетях вы можете и связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира. 0800 300 403. Звонки также бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите «Мы, автоответчик, слушаем». Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.